Мунк говорит, что Назириат был институтом, учрежденным до появления законов Мусы. 457, страница 169. Это очевидно, так как мы находим, что эта секта не только упоминается, но и подробно описывается в числах. Глава 6. В заповедях, данных в этой главе Моисею Господом, легко узнать обряды и законы жрецов Адониса. Примечание. Вакх и церера, или мистическое вино и хлеб, употреблявшиеся в течение мистерии, стали в Адонии Адонисом и Венерой. Муверс доказывает, что Иао есть вакх, страница 550, и он основывается на Лидус Клеменс, 38-74. Иао есть солнечный бог, и еврейский Иегова, разумное или центральное солнце каббалистов. Смотри Джулиан в Прочиз. Но это Иао не есть бог мистерий. Конец примечания. Воздержание и чистота, строго предписанные в обеих сектах, идентичны. Обе секты предоставляли волосам отрастать во всю длину 151-4-4, как это и до ныне делают отшельники и факиры в Индии, тогда как другие касты бреют головы и в определенные дни воздерживаются от вина. Пророк Илия, один из Назареев, описан во второй книге царей, а также Иосифом, как волосатый человек, опоясанный шкурой. Примечание. 151.9. 2 царей 1.8. И Иоанн Креститель, и Иисус оба представлены как носящие длинные волосы. Примечание. В связи с хорошо известным фактом, что Иисус носил длинные волосы и всегда изображался с таковыми, становится поразительным узнать, как мало неизвестный редактор «Деяний апостолов» знал об апостоле Павле, так как он вкладывает в его уста в первом послании к Коринфянам 11.14 следующие слова: «Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, это бесчестно для него?» Несомненно, Павел никак не мог сказать такие слова. Поэтому, если этот отрывок подлинный, то Павел ничего не знал о пророке, чьи учения он воспринял, из-за которого он умер. А если этот отрывок – подделка, то насколько подлинно то, что осталось? Конец примечания. Иоанн одет в верблюжью шерсть и опоясан шкурой, а Иисус носит длинное одеяние без единого шва и очень белое, как снег, говорит Марк. И это то же самое одеяние, какое носили жрецы Назареев, пифагорейские и буддийские ессеи, как описано Иосифом. Если мы тщательно проследим термины «назар» и «назарет» по наиболее известным трудам писателей древности, мы встретим их в связи как с языческими, так и с еврейскими адептами. Так, например, Александр Полигистр говорит о Пифагоре, что он был учеником ассирийского Назарета, которого некоторые считают Иезекиилем. Диоген Лаэртский весьма решительно утверждает, что Пифагор, после того, как его посвятили во все греческие и варварские мистерии, отправился в Египет и впоследствии посетил халдеев и магов, а Апулей утверждает, что Пифагора учил Зороастр. Если бы мы высказали мысль, что еврейские назары, упрекающие пророки Господни, были посвящены в так называемые «языческие мистерии», и принадлежали, по крайней мере, большинство их, к той же ложе или тому же кругу адептов, что и те, кого считают идолопоклонниками, что их круг пророков был только побочной ветвью тайного общества, которое мы вполне могли бы назвать интернациональным, какие взрывы христианского гнева посыпались бы на нас, и все же это дело выглядит весьма подозрительным. Давайте сперва припомним то, что Аммиан Марцеллин и другие историки рассказывают о Дарии Гестаспе. Последний, проникнув в Верхнюю Индию, Бактриану, научился у брахманов чистым обрядам, звездным и космическим наукам и передал это магам. Но история также говорит, что Гестасп раздавил магов и ввел, или вернее навязал им силою, чистую религию Зороастра, религию Армазда. Но чем объяснить тогда, что на гробнице Дария была найдена надпись, сообщающая, что он был учитель и иерофант магии и магианизма? Очевидно, имеется какая-то ошибка в истории, и история ее признает. В этой путанице имен Зороастр, учитель и наставник Пифагора, не может быть ни Зороастром, ни Заратуштрой, которые установили поклонение Солнцу среди парсов. Не мог он быть и тем, кто появился при дворе Гуштаспа, Гистаспа, признаваемого якобы отцом Дария. И не мог он также быть тем зороастром, кто поставил своих магов выше самих царей. Старейшее священное писание зороастрийцев Авеста не выдает ни малейших следов, что этот реформатор когда-либо был знаком с какой-либо из тех наций, которые впоследствии приняли его образ поклонения. Он кажется ничего не знающим о соседях западного Ирана, медийцах, ассирийцах, персах и других. Если бы у нас не было никаких других свидетельств о великой древности зороастрийской религии, как только открытие большой ошибки, совершенной в нашем веке некоторыми учеными, которые отождествили царя Виштаспа, Гуштаспа, с отцом Дария, тогда как персидская традиция прямо указывает на Виштаспа как на последнего принца по каинитской линии, который правил Бактрианы, это должно бы быть достаточно, так как завоевание бактериано-ассирийцами произошло за 1200 лет до Рождества Христова. Примечание. Макс Мюллер все это достаточно доказал в своей лекции о Зентавесте. Он называет Гуштаспа мифическим учеником Зороастра. Может быть, он мифичен лишь потому, что период времени, в котором он жил и учился у Зороастра, слишком далек от нас, чтобы наша современная наука могла спекулировать над этим с уверенностью.